Покуда счетоводы измывались над артельщиком, объясняем, что атропин не цветок, а медикамент, Мария Павловна приняла решение называться ананасовой. Это было нелогично, но красиво. У Сергея Антоновича все обстояло благополучно, хотя воображения ее не хватило. Свою фамилию Иванов он обменял на Петрова. Все снисходительно улыбнулись. «У меня лучше», — похвастался первый счетовод. «Меня теперь зовут Николай Александрович Варенников». Приемщику понравилась фамилия Справченко. Это была фамилия хорошая, спокойная, а главное, созвучная эпохи. Довольнее всех оказался Николай Константинович Иванов, заведующий конторой по изготовке рогов и копыт для нужд пуговичных фабрик. «Я очень рад», — сказал он приветливо, — «что все устроилось так хорошо. Теперь никакие толки среди населения невозможны. В самом деле, что общего между Справченко и Варенником, между Ананасовой и Леонардовой или Петровым? А то, знаете, Иванова да Иванов, да снова Иванов и опять Иванов. Это каждого может навести на мысли». — «А вы какую себе фамилию взяли?» — спросила Марья Павловна Ананасова. — «Я? А зачем мне новые фамилии? Ведь теперь Ивановых в конторе больше нет. Я один. Зачем же мне менять? К тому же это мне неудобно. Я ответственный работник и возглавляю контору. Даже по техническим соображениям это трудно. Как я буду подписывать денежные чеки? Нет, мне это невозможно. Никак невозможно сделать». Все пошло своим чередом, и через установленный законом срок отдел записи актов гражданского состояния утвердил за пятью Ивановыми их новые фамилии. А спустя неделю после этого погас лазаря новой жизни, пылавший над конторой по изготовке рогов и копыт. Николая Константиновича уволили за насильственное принуждение сотрудников к перемене фамилии. Получив это печальное известие, Николай Константинович тихо вышел из своей комнаты. В тоске он посмотрел на Константина Петровича Леонардо, на Петра Павловича Справченко, на Николая Александровича Варенникова и на Марию Павловну Ананасову. Не в силах вынести тяжелого молчания, артельщик сказал: «Может быть, вас уволили за то, что вы не переменили фамилии, ведь вы же сами говорили». Николай Константинович ничего не ответил. Шатаясь, он побрел в кабинет, как видно, сдавать дела и полномочия. От горя у него сразу скосились на бок высокие скороходовские каблучки. Смехач, 1928 год, номер 47. Дом с кренделями. В маленьком доме, где когда-то помещалось булочное заведение и до сих пор на деревянном фасаде висят золотые кренделя, жило всего четыре семейства. Все это были люди тихие и законопослушные. Тревога в крендельном домике началась только с того времени, когда старик-музыкант Василий Иванович Лошадь-Пржевальский сдал одну свою комнату. Котя Лохвицкий, молодой человек, поселившийся у музыканта, имел доброе лицо и пухлое тело. Казалось, что пульс у него бархатный, а сосцы полны молоком и медом. В один из первых дней развощекий квартирант притащился домой с агентом по страхованию от огня и застраховал свое движимое имущество в 1000 рублей сроком на один год. — Он у меня просто обольстился, — сказал Лохвицкий хозяину. Он говорит, что счастье может дать только страховой полис. Так меня рассмешил, что я застраховался. Но смешливый жилец уже с второго месяца перестал платить за квартиру. Вышел из бюджета, — говорил он лучезарно, глядя на Василия Ивановича. Жалования совершенно не хватает. Лошадь ничего не подозревал. Но прочие жильцы быстро надоумили его. Они были крайне испуганы. Вы присматривайте за своим квартирантом. Он нам дом подожжет. Да бросьте, иначе и страховаться нет смысла. Сами видите, у него ни копейки, а все вы пустили кабла в квартиру, что он свой бюджет поправит, будьте уверены. Испуганный лошадь сейчас же пошел к Лохвицкому, чтобы поболтать о том о сём. Он растерянно осмотрел матрац квартиранта и славянский шкаф с зеркалом. Зеркало было крошечное и вделано так высоко, что в него приходилось заглядывать, как в форточку.